2.2.7. Латинские рукописи Библии. Считается, что существовало два перевода Библии на латинский язык. Один из них называют «Итало интерпретатио», то есть итальянский перевод, а другой «Вульгата», то есть простонародная. От «Итало интерпретатио», как считается, не сохранилось ничего, кроме псалмов и книги Иова, а «Вульгата» якобы дошла до нас более или менее в первозданном виде. Считается, что «Итало» была переведена с греческого перевода 70-ти, а «Вульгата» – с еврейского текста Библии. И к тому и к другому переводу имел отношение Иероним, живший якобы в IV веке нашей эры. Вот что говорит энциклопедия христианства. От перевода 70, то есть греческого, произошли следующие переводы, более или менее важные для восстановления древнего текста 70. Итало интерпретатио. Испорченный перепиской и переделкой Итало был обработан Иеронимом, но от такой обработки сохранились только псалмы да книга Иова. История Вульгаты якобы такова. В 382 году папа Дамас дал поручение перевести Библию Иерониму, превосходному знатоку еврейского языка. Разница между его переводом и итальянским, сделанным по тексту 70, оказалась очень значительной. Отсюда недоразумение. Вскоре после появления перевода Иеронима испытал судьбу итальянского текста. Ошибки и искажения стали переполнять его списки. Вот такие исправления начались уже с VI века, но только ухудшали дело. С аммиатинской рукописи, самой древней якобы 6-7 веков нашей эры, издал Вульгату Тишендорф в 1861 году. Просто поразительно, как везло Тишендорфу на самые древние рукописи Библии. Нашел самую древнюю греческую, опубликовал самую древнюю латинскую. По нашему мнению, тут дело просто в том, что Тишендорф необоснованно и тенденциозно датировал вот эти необходимые издаваемые им рукописи Библии так, чтобы они оказались якобы самыми древними. Правда, в случае с латинской Библией издание Тишендорфа встречено в ученом мире скептически. С 1907 года в Ватикане работает комиссия по восстановлению текста Вульгаты. Более того, оказывается, что Вульгата, то есть латинская Библия, была официально признана католической церковью только в XVI веке, все на том же Триденском соборе. А это означает, что в католической церкви Библия появляется как каноническая церковная книга не ранее второй половины XVI века. Итак, Итало якобы не сохранилось, а Вульгата якобы осталась и широко известна. Возникает вопрос, в самом ли деле в средние века Вульгатой называли именно тот текст латинской Библии, который мы имеем сегодня под этим именем? Знаем ли мы сегодня, какой именно текст вышел из-под пера Иеронима? Между прочим, этот текст назывался ранее не просто Вульгата, а Вульгатный перевод, что ставит его в то же положение, что и итальянский перевод «Итало интерпретатио». Было, следовательно, два перевода – на итальянский язык и на вульгатный язык. Следовательно, на Западе существовал некий язык, прозванный там вульгатным, на котором и была переведена еврейская Библия. Вульгатный язык, то есть народный или просто народный язык, был, следовательно, распространен среди значительной части населения Западной Европы. Значит, для этих народов и был сделан вульгатный перевод. О том, что это был за язык, мы поговорим ниже. Заменяя потом выражение «вульгатный перевод» на просто «вульгата», западноевропейские библеисты могли стремиться затушевать информацию о вульгатном, то есть народном языке. А сама книга либо была уничтожена, либо дошла до наших дней под каким-то другим названием. Может быть, название «вульгата» и «вульгатный язык» отражали то обстоятельство, что Запад был колонизирован выходцами из Волжской Орды, с Волги. Отсюда и название «Вавилон», «Болгары». Так что вульгатный язык мог быть волжским языком в широком понимании слова, то есть языком, на котором говорили монгольские завоеватели, русским и тюркским. Отсюда, может быть, произошли и английское слово «фолк» – народ, и немецкое «волк» – народ, войско. Название «Итало» тоже, вероятно, первоначально указывало вовсе не на территорию современной Италии. Во-первых, именем «Итиль» называли реку «Волгу», а во-вторых, слово «итал» может быть обратным прочтением славянского слова «люд» – «люди». Вероятно, отсюда потом произошло и название латинии, и латинского языка. Как мы уже говорили, принятые сегодня эти датировки рукописи Библии покоятся в основном на палеографических соображениях о стиле почерка. Признания современных комментаторов показывают, насколько зыбки все эти якобы такие вот датировки. Берем, например, каталог французская книжная миниатюра 13 века в советских изданиях, включающие описание 15 рукописных книг якобы 13 века 1200-1270-х годов. Среди латиноязычных рукописей три Библии. Издатели каталога пишут: средневековые переписчики и иллюстраторы редко подписывали свои работы и оставляли сведения о времени и месте изготовления кодекса. Среди представленных рукописей нет ни одной, имеющей точную дату создания. Никаких дат нет и на указанных рукописных французских библиях якобы 13 века. Как мы уже говорили в хронологии 1, глава 1, 2.8, прочесть древний библейский текст, записанный одними согласными, очень непросто. Огласовки были добавлены уже позднее, поэтому часто возникает неоднозначность в прочтении тех или иных слов. Особенно это касается собственных имен, географических названий и тому подобное. Более того, в старинных вариантах письменности отсутствовали не только знаки огласовки, но и знаки, точки, отличающие друг от друга различные согласные. Без них же арабский алфавит, например, вообще сводится приблизительно к десятку знаков. Например, одинаковыми становятся буквы «Б», «И», «Н», «С», «Т». А в еврейском письме перестают различаться «Б» и «В», а также «П» и «Ф». Трудности в чтении и возможности неоднозначного толкования создает также сходство форм многих букв еврейского квадратного шрифта.